Сегодня праздник, который именуется введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Пресной Девы Марии. Это событие, которое празднует Православная Церковь, оно не отражено в Евангелии, однако предание Святой Церкви это событие особо чтится, празднуется. Уже с 4 века мы знаем, что этот праздник был особо празднуем, если можно так сказать. В Святой Православной Церкви и предание, это событие, оно нашло свое отражение. Святая чета Иоаким и Анна, они по обетованию, по обещанию своему, что когда родится у них чадо, то посвятят они его Богу. И вот несмотря на то, что юной от раковицы было всего лишь 3 года, но то, что Богу было обещано, то должны выполнять. Будет слово твое да-да, нет-нет, остальное от лукавого. Поэтому 3 года, несмотря на такой совсем еще юный младенческий возраст, привели Иоаким и Анна свое чадо в храм Господень для посвящения Богу. И все это, конечно, торжественно все это было обустроено. Когда ребенка посвящали Богу, значит, отдавали его на служение в храм Господень, то выходил сам первосвященник, хор и множество людей все это сопровождало. Сопровождалось пением церковным, и чадо должно было зайти на крыльцо храма, но, как правило, дети не могли сами подняться на эти большие ступени. Ну, о чем говорить, если на каждой ступени стояли певчие и пели определенные Псалом святого псалмопевца Давида. Эти псалмы так и называются, ступенно. И вот на этой ступени, можете представить себе, умещалось множество людей, которые пели этот псалом Давида. А юная отроковица, она сама без всякой помощи, она взошла по этим ступеням, что уже само по себе было диво. И это чудесное явление. Первосвященник Захария, он по наитию Духа Святаго взял эту юную девицу и вел в самое сокровенное место храма Господня, во святая святых. Святая Православная Церковь, она так величает этот праздник в своем песнопении, тропаре на введение во храм Пресвятой Богородицы. Говорится так: «Несь благоволение Божие предображение и человеку спасение проповедание». А что это значит? Вот, казалось бы, такое совсем вот рядовое событие в евангельской истории. Этих событий очень много. Вот почему именно это, оно нашло такое особое отображение в церковной жизни. А опять же, ради нас, вот, человеку спасение проповедание. Ради того, чтобы мы сами имели научение имели вразумление для нашей же собственной проповеди. Святая Церковь, она как мать чудолюбивая, она всегда печется о своих чадах. И чтобы найти вот те, как бы сказать, ну, ориентиры, по которым бы мы смогли с вами двигаться в духовной жизни. Если бы, может, не отдали бы Яким и Анна на воспитание свое чадо в храм Господень, ну, пожалели бы, знаете, вот, представьте себе, единственный ребенок, уже такие насыщенные днями, замотаревшие в летах, Яким и Анна, действительно, получает по молитвам своим и по милости Божией, получает просимое. Сколько раз так было, когда мы с вами что-то просили у Бога, и так, знаете, в горячности сердца обещали, а потом эти обещания мы забываем, да и как бы и не особо и хотим, когда получаем просимое, мы думаем, ну вот так, погорячился, что-то пообещал, а сейчас вот, знаете, жизнь меня опять затянула, заблеснула эта суета мирская, и вот человек как-то он так немножко остывает в своих таких вот дерзновенных желаниях. И ну, если бы так было с Якимом, было бы с Анной, то, ну, наверное, бы еще сколько ждало бы человечество ту чистую, тот кивот спасения, в который бы мог вместиться невместимый. А тем не менее, видите, какой был у них страх Божий. Сказали слово, все, надо исполнить. Действительно, для нас такое проповедание, благочестие, такое для нас любомудрие. И вот сам тот факт, что они отдают Яким и Анна свое чадо на служение Богу. Ведь в храме, знаете, в церкви Господней, там ведь не было никаких таких особых развлечений, каких-то особых таких, знаете, возможности для каких-то детских шалостей. А там было очень все строго, все очень было так регламентировано, все было расписано, и довольно-таки жесткие были условия. Иосиф Флавий, он, кстати, описывает, что возле храма Соломонова было множество таких вот строений, где жили вот эти дети, которые посвятили Богу. Они несли послушание на самых разных таких церковных требах и убирали, и все там готовили, и дальше шили, если необходимо было, одежды церковные. И, знаете, вот так вот свое чадо отдать, это так непросто, непросто. Но тем не менее, Дева Мария, она вот в этих условиях воспитывалась, и для нее это было очень радостно. Находиться в храме Божьем, находиться в этой святыне. Понятно, что Бог, Он везде, понятно, что Он не в бревнах, Он в ребрах, понятно, что Бог, Он вездесущ, Он владыка мира, Господь господствующий, Царь царствующий, но в храме это особое присутствие Божие. Храм Господень – это отражение неба на земле. Храм Господень – это училище благочестия. И в храмах, когда люди молятся, они едиными устами, единым сердцем прославляют Бога. И это действительно Богом установленное место, где мы должны все собираться, благодарить Бога за все Его благодеяния, ведомые нам, неведомые. Это место, где совершаются великие таинства Господни, и ангелы, архангелы, они крылами своими покрывают молящихся. И молитвы, которые возносятся в храме, они даже несоизмеримо, они выше, чем те молитвы, которые мы можем совершать дома, как есть такое народное выражение, что один поклон в храме – это все равно, что 1000 поклонов дома. Потому что действительно так оно и есть, это так вот Господь устроил, сам Спаситель об этом говорил, что где двое, трое соберется во имя Мое, там и Я посреди них. Вот эту молитву, кстати сказать, священник читает на Божественной литургии за третьим антифоном, читает эту молитву. Господи, Ты обещал, что вот те двое, трое соберутся во имя Твое, там и Ты будешь среди них, то исполни это обещание. Священник читает он тайно молитву эту, но тем не менее, эта молитва, она отображает вот тот смысл храма, храмового служения и того всего действия, которое здесь совершается, потому что действительно церковь это особое присутствие божественной милости, божественной благодати. И верующий человек, он всегда это ощущает. Сколько раз бывает такое, как человек приходит, вот совсем с улицы он зашел в церковь и стоит, плачет возле дверей, рыдает так, знаете, вот совсем неутешно так, знаете, вот, и когда подходишь к нему и спрашиваешь, что ж ты плачешь? Вот я сам не знаю, что я плачу, вот, душа моя, она рыдает, и я даже не понимаю, что со мной происходит. А видите, как душа человеческая, она чувствует, что вот здесь вот ее здесь родина, здесь как бы ее отчизна. Вот она обретает сходное, сродное, что-то себя. Она наконец-то человек привел ее, эту душу, душу человеческую, привел ее в очи удел, да, и она, знаете, от радости такой, вот как мы часто, когда чего-то желаем, хотим, и вдруг мы получаем, и сердце наше умиляется, и появляются слезы. Вот так душа, сколько лет, сколько десятилетий, и человек эту душу, он никак ее вообще не востребовал, и тут вдруг она обретает желаемое, вот отечество, вот то, что необходимо, что надо в этой жизни. Все остальное, это же оно такое, все суетное, приложится, сказано. Держи Царство Божие, остальное приложится тебе. Что ты думаешь, что ты сделаешь все твои дела, все твои проблемы, решишь? А ты не решишь их никогда. Если ты вот это главное не сделаешь в своей жизни, это не подготовишь свою душу к встрече с Богом, то ты ничего не сделаешь. Ничего. Это бесполезно вообще. Вся твоя жизнь, она совершенно она не имеет вообще никакого смысла. Вообще никакого смысла. Человек часто себя утешает, я там вот тружусь, я для детей, там, я для будущего, я для чего-то еще, для прошлого. Такой обман, такая виртуальная реальность. Если ты главного не сделал, ты ничего не сделал. Ничего не сделал. Как сравнивают святые отцы часто жизнь нашу с кораблем, да, когда на корабле можно и там и палубу не помыть, можно там, может быть, в каюте не убрать, но если ты бросил капитанский мостик и твой корабль поплыл неведомо куда, то толку нет от твоего земного странствия, путешествия, потому что если ты с помытой палубой и с евроремонтом в каюте сядешь на мель или врежешься в рифы, то ну и сиди там с этим евроремонтом, толку нету, понимаете? Поэтому вот главное есть на потребу сказано. Какой выкуп даст человек за душу свою? А мы куплены дорогой ценой, ценой крови Господа нашего Иисуса Христа. И вот благочестивые, читая Кимоанна, они посвящают свое чадо Богу, отдают ее на служение в храм Господень, где она учится благочестию, где она совершает свое служение, где она предуготовляет себя к принятию такого сокровенного дара Сына Божия, который должен воплотиться в ее чреве. 10 лет она находилась в храме, 10 лет она несла послушание, 10 лет она сугубо молилась. Действительно, даже не было какого-то, ну, такого причины для соблазна, потому что, ну, в храме, знаете, ну, какое, что здесь еще? Мы сейчас выйдем туда, в мир, ничего хочешь будет. Не успеем на маршрутке домой доехать, уже куда оно все денется. Какие-то там начнутся мысли, то, что рядом кто-то сядет, то там включат сейчас какие-то, не знаю, я так вообще-то не езжу, но раньше ездил, какие-то песни какие-то поешь, потом у тебя все крутится, крутится вот это в голове, там какие-то вот эти вот шлягеры безумные. А куда денешься? Куда? Вот он у тебя крутится, и ты хоть что делает, молитву читаешь, а он у тебя вот это вот свое дело делает. То какие-то рекламы, то какие-то, в общем, все это, знаете, оно так отражается, как на кинопленке в душе, все это фиксируется, проявляется, а потом мы все это пересматриваем, на молитву становимся и все это начинаем прокручивать. Фильм включаем, и что мы там делали в течение дня, все оно у нас остается. И вот действительно, а если в храме быть, да? Ну, конечно, в храме тоже свои искушения, враг, он же ведь везде искушает, это Бог ему попускает, чтобы человек имел брань духовную. Но тем не менее, все-таки, как хорошо, когда вот есть такое утешение, в храм пришел, как-то легче тебе, легче. И если вот неделю человек не придет в церковь, и вот он прямо, я не знаю, явно ощущается, что уже что-то не то. Не то, уже молитва не та, уже смотришь, как-то вот сердце окаменело, еще бесчувствие такое появляется. А оно так и есть, оно же так и есть, потому что в храме мы учимся молиться, в храме мы учимся как-то так жить, духовной жизнью, учимся, учимся. Вот надо учиться. Сколько мы в храме находимся? Совсем мало времени. Ну, 2-3 часа в неделю. Да? Там, ну, на вечернюю. А на вечернюю, кстати, это очень важно, надо ходить, потому что на вечернюю это подвиг. Идти на вечернюю службу — это вообще подвиг. И как вот говорят, что на все наши томбдения — это человек служит Богу, на божественной литургии — это Бог служит человеку. У нас как-то так все. Мы думаем так. Прийти на запричастном стихе исповедоваться и причаститься, не обманывайте себя, это суд и осуждение. Если нет подвига, нет подготовки, нет какого-то такого внутреннего движения, оно же тебе ничего не даст. Наоборот, ты потом думаешь, а что, вот как это так? Вдруг какие-то искушения начинаются, вдруг какие-то там, что такое, провокация. А почему? Потому что ты вот так вот подошел без страха. Везде нужен подвиг. Господь же пришел, явил нам свой подвиг, явил любовь свою, проявил, да, а ты что сделал? Ты вот человек, ты пришел, хочешь стяжать эту любовь к Господню, просто стяжать, как ты ее хочешь стяжать? Открыть рот и закрыть — это не получится так, не получится. Если ты никак себе не воздвигнул на какой-то подвиг, понятно, что из нас подвижники, это так, смешно говорить, но сам факт, хотя бы хоть что-то сделать ты можешь, хоть что-то, нельзя же так, но ты же не на кухню пришел, там, чай попить, это же причастие, таинство, это страшное таинство, сам Господь тебе отдает себя же, воскресший Христос дает себя же. Но перед воскресением была Голгофа, ты забыл об этом, да? А Голгофа была перед тем, как Господь воскрес, была Голгофа. Поэтому надо понуждать, это же ведь очень важно. Таинство, оно же не магическим образом действует, вот так вот, все само по себе обещано. Благодать, как католики, вот они так тоже. У нас, кстати, это все тоже проникало в наше богословие, и там были такие определения, что благодать, она обещана, все, никуда не денешься. Как я, что я, вот обещано, и все, вот пришел, мне обещано. Почему? А у меня такой вот хороший, вот она мне обещана, я говорю, ну точно вот как у фарисеев, я говорю, говорили, что вот Бог нам должен, они так себя так устраивали, что вот Бог нам должен. Вот почему они не дошли до этого, ну, буквально сатанизма. Вот, когда распяли Сына Божия, они же дошли до этого состояния, собственно, Весовского. Почему? Потому что такое было у них устроение духовное. Да, поэтому должен нам, ну, так как юная отроковица, она зашла на эти ступени, да, сама зашла. Вот для нас, человеков, спасение и проповедание, потому что мы тоже должны так сходить. Сходить вот так по ступеням в храм Господень, чтобы принять Христа. Принять Христа. Надо совершать этот подвиг. Восходить по этим ступеням. Восходить. Когда Господь говорит ангелу Ладокийской церкви, говорит, о, если бы ты был холоден или горяч, но поскольку ты тепл, извергну тебя из уст своих. А вот что такое теплохладно? Что это такое? Это не нагревание, это охлаждение. Когда холодный человек, да, вот он как-то тянется к теплому, он тянется, вот он понимает свою немощь, он понимает свое какое-то недостоинство, он тянется, он хочет обогреться, он хочет понять. У него есть это движение, у него есть это восхождение, он все-таки восходит, у него есть восхождение, восходит. Горячий, тот пламенеет, тот как серафим, тот пламенеет перед Богом. А теплохладно, она остывает, это остывающее. Теплохладно, это остывающее. Остывающее, да? Вот как мы с вами, помните, горели, да? Горели так прямо, аж у нас все горело, и мы все так, понимаете, а сейчас все, мы остываем. Все, мы уже привыкли, мы уже привыкли. У нас уже такая некая понебратство с Богом, у нас такая обыденность. Молитву почитал, там по диагонали прошелся, все, молодец, хорошо, возьми пирожок с полочки, потому что ты и молитву почитал. Там все, вроде бы не съел мясо, но вымещать не съел, колбаску не съел, там молочко не попил. Ну а дальше-то что? После этого что? Дальше что? Какое у тебя движение есть? Какое? Что ты делаешь вообще? Духовная жизнь, что у тебя? Какой у тебя подвиг? Духовная жизнь, она не может так вот останавливаться. Она не может. Если она останавливается, она сразу падает, она остывает. Все. Идет вот это вот охлаждение, идет теплохладность. Же восхождения нет, идет ниспадение. Рецессия начинается. Или как? Духовная энтропия. То есть распад. Начинается духовный распад. И человек, он превращается в такого фарисея, или как по-русски сказать, ханжу или святошу. Святошу. Знаете, вот он вроде делает одно, говорит так все красиво, а в душе у него ничего уже совершенно. И как Амвросий Оптинский сказал, говорит, такие, говорит, хорошие советы давать всем, это все равно, что камни с горы бросать. А вот исполнять, это, говорит, камни на горы носить. Да? Вот поэтому, чтобы мы действительно эти камни носили и восходили. Стрела, если ее в полете остановить, она сразу падает. Так и в духовной жизни. Если человек себя не востребует, если он постоянно себя как-то не воздвигает, не держит себя в этом напряжении духовном, все, он остывает. Он остывает. Господь сказал, вот изверну тебя из уст своих, понимаете, вот почему он так, знаете, вот гнал этих всех фарисеев, вот всех этих лицемеров, называл их лицемерами, порождение хинины. Почему? Потому что вот они уже все, они остывающие, у них уже нет вот этого запала, то есть это, как бы сказать, любовь, она уже превратилась просто в форму. И ее уже, по сути, ее уже нет. Поэтому для нас тоже это имеет очень большое, я бы сказал, такое вечное значение. Вечное. Не только сегодняшнее актуальное, а именно вечное значение. Если мы подобимся вот этим вот фарисеям, подобимся этим святошам, значит, проку не будет. Мы придем, скажем, Господи, мы то, это, что-то делали. А Господь скажет, а чадо, а что ж ты делал? Ты же вообще не любил никого. Ты ни меня не любил, ни ближнего не любил, ты ничего вообще не... Эти твои все вот эти внешние дела, они мне не нужны. Ты же знаешь, чадо, дай мне сердце твое. А где твое сердце, чадо? Ты выстроил для себя вот этот чистокол правил, и думаешь, как-то среди них, среди этих правил, как-то обустроить свою тихую жизнь. Ты ошибаешься. Поэтому вот этот образ Святой Девы Марии, когда она восходила по этим ступеням, там было 15 ступеней, чтобы зайти на крыльцо храма, чтобы ее принял первосвященник, чтобы зайти во святая святых, для этого нужен был подвиг. Подвиг ее родителей и ее самой. Да? Вот поэтому Святая Церковь, она так и нам благовествует, что для нас, человеков, это проповедание спасения. И вот этот праздник, он, видите, не просто так занял свое место среди 12 праздников, да, церковных, потому что 12 праздников, всего лишь 12 праздников, великих, самых больших 12 праздников. Но Пасха, она уже выходит из ряда, она праздников, торжество и торжеств. А 12 праздников, вот среди этих праздников, вот, казалось бы, вот совсем такое, ну, может, рядовое событие, посвящение Богу, 3 года, дали храм, все, дальше. А здесь, видите, какой большой смысл, какой глубокий смысл, ну, так сказать, онтологический смысл вложен в это событие. Только чтобы мы это как-то в себе все это отразили, и как-то действительно для нас польза была от того, что это совершается. Потому что в храме, знаете, все, в храме же ведь такое вот есть обстоятельство, когда время останавливается. И когда совершается богослужение, все, уже нет ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее. И вот сегодня введение во храм Пресвятой Богородицы, вот считайте, что мы с вами сами присутствуем при этом событии, воспеваем эти хвалебные псалмы и просим Бога, чтобы Господь и нас также укрепил в духовной жизни, как Он укрепил Пречистую Деву Марию, как Он укрепил ее святых родителей, чтобы нам с вами зайти на это крыльцо храма и войти в благословенное святая святых Царство Божие. Аминь.
Спасибо, Господи.
Завтра, в четверг, в 5 часов вечера, встреча десницы святого великомученика Победоносца Георгия в Свято-Успенском кафедральном соборе. это будет торжественное событие, владыка будет, все священства города. Так что, кто будет иметь возможность, милости просим. И эта десница небесного покровителя нашего святого храма, великомученика Георгия, проходит в нашем богоспасаемом граде Одессе один день, 6 числа, а в пятницу она целый день будет в соборе, и в субботу утром она отбудет в город Киев, Матерь городов русских. Литургия, как обычно, Бог даст, живы будем в воскресенье. Сегодня вечером у нас еще акафист в 4 часа, в пятницу в 12 часов акафист перед иконой Божией Матери Воспитания. Помогай всем, Господи, он будет всем
хранить. Спасибо, Господи.